Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма во имя святителя Николая Чудотворца на Синих Камнях. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, Анна, добрый день, друзья.
Благословите.
Богом.
Сегодня я хочу поднять достаточно такую серьезную, да, и сложную тему, болезненную для нашей епархии, для многих православных христиан. Это ситуация в Среднеуральском женском монастыре. На самом деле, на мой взгляд, самая главная проблема, которая сейчас там происходит, это то, что священники запрещены в служении, которые там находятся, но таинство Евхаристии они продолжают совершать, если это можно назвать уже таинством, да? Вот, и люди, приверженцы, прихожане продолжают в нем участвовать и не видят ничего плохого. На слова о том, что это не очень правильно, да, так делать, они говорят, что, собственно, только Бог может запретить и извергнуть из сана. Поэтому Бог этого не сделал, значит, все нормально. Вот как донести, может быть, этим людям, учитывая, что они всегда встают в такую достаточно агрессивную позицию, а проблема ведь даже не в том, чтобы с кем-то там ссориться в интернете, а в том, что у многих это друзья, родственники, близкие.
Я не знаю, как этого делать. Если бы я знал, или какой-нибудь человек знал и умел бы еще это делать, это было бы, конечно, чудо, с которым мало что может сравниться. А вот потому что действительно речь-то идет о том месте, о тех людях, которых любят, причем любят-то не на пустом месте, не из-за призывов свергать мировое правительство, хотя из этого тоже, наверное, а те, которые действительно ощутили некое веяние. Вот, и поэтому как доносить, и вот сложно сказать, куда как более простые вещи, куда как менее трогающие вещи донести бывает очень сложно. Вот, но здесь и вообще возможно ли, то есть для тех людей, которые сейчас, допустим, там находятся, насколько они вообще способны здраво размышлять. То есть, скорее всего, все-таки для начала необходимо говорить о тех людях, которые присматриваются к этой ситуации, о тех людях, которые находятся в неком состоянии выбора. Вот. Они еще, поскольку не внутри, не варятся в этой ситуации, то для них, может быть, эта возможность куда как более открыта. Почему я так говорю? Потому что даже смотря, вынужден был готовиться к этой передаче, я готовился. А я посмотрел проповедь с иеромонаха Сергия, ну, в священническом облачении, естественно, да, вот, и у меня сложилось такое впечатление, что он сам не понимает вообще, что происходит за пределами Среднеуральского монастыря, потому что он много раз во время проповеди сказал: «Откройте, наконец, храм» и тому подобное. Как можно требовать открыть то, что уже открыто, ну, не знаю. То есть у меня есть какие-то объяснения, но они с натяжкой, наверное, почему он так говорит. Вот если предположить все-таки, что он говорит от чистого сердца и от избытка этого самого сердца и требует открыть храмы, то мы приходим к выводу, что если уж он не понимает, что храм это вообще как-то открытый, то что уж говорить о тех людях, которые смотрят ему в рот, что-то можно сказать. Поэтому все-таки о тех и для тех, которые думают, что, как. Понятно, что эта духовная демагогия достаточно известна. Я имею в виду, значит, если Бог сам не снимет или не даст знак, то все будет, мы будем дальше ходить и тому подобное. Это благочестивая, я сейчас сказал духовная, да, благочестивая демагогия. Вот она выглядит очень духовно, она выглядит очень возвышенно. Но как бы это ни выглядело, это демагогия. А вот потому что есть, ведь служение священника – это служение. Служение предполагает, ну, по-разному это называется, там, клятва, присяга. Вот священник приносит присягу, там, военнослужащий приносит присягу. Я не равняю эти служения, но в чем-то они действительно, может быть, мрачно, может быть, светло, но тем не менее схожи. Есть служение медика, про которое Симонах Сергий в своей проповеди на великом мученика целителя Пантелеймона не сказал ни слова, хотя, наверное, было бы здорово это сделать. Я же слушал, должен был. Я не оправдываюсь, просто говорю, что, ну, я сколько там, 15 минут, наверное, потерял. А это предполагает присягу, клятву, те же самые медики это делают. Есть ряд профессий, которые пытаются, ну, возвестись от профессии к службе, той же к служению, и тоже у них есть некое понятие о следовании, не просто следовании правилам, а присяге. То есть у них есть понятие об измене, понятие о предательстве и так далее. И вот служение священника в этом смысле, оно, наверное, является идеальным выражением служения, и отсюда вот эти все вещи, связанные с присягой, с принесением этой самой присяги, они вот как раз и есть, они как раз и должны вставать в первую очередь, потому что ты, когда тебя готовят к рукоположению, ты подписываешь собственной рукой эти слова. Ты можешь быть прекрасным человеком, ты можешь быть замечательным проповедником, ты можешь все что угодно делать, вот, но ты не должен ее нарушать. Если ты ее нарушил, то вокруг тебя множество людей обязательно скажут, что ты правильно сделал, ты не нарушил. А вот, и даже если нарушил, то и не нарушил, наруша. Нет, нужно нарушить, но в чистом виде остается просто одно. Ты обещал, не выполнил это обещание. Причем обещал ведь не просто там что-нибудь, ты обещал нечто великое. Вот. И если такого рода великие обещания или присяги не выполняются священником, военным, медиком, то о каких божественных доказательствах вообще должна идти речь? В этом смысле все очень просто. Просто до какой-то невозможности просто. Даже если на тебя возвели какой-то ужасный поклёп, даже если, ну, я про священника имею в виду, да, даже если тебя в очевидной ситуации ты святой человек на самом деле, и все это знают, вот, но тебе какой-то ужасающий злое священноначалие вот, запретило служить, ты должен прекратить служить. И защищать свое честное имя, несомненно. Ну, то есть, может быть, конечно, и, наверное, путь какой-то совершенно великосвятой, то есть, согласиться со всеми обвинениями. То есть, мы в истории церкви, мы видим несколько примеров, когда человек соглашался со всеми клеветами, которые на него возвели, ужасающими, просто невозможными. Но даже если не следовать этому пути святости, мы не обязаны такому пути следовать. Но здесь предполагается же достаточно простая вещь. Да, тебя запретили в священнослужении, не приведи Господь. А вот, но и ты, ты можешь не согласиться с тем, что ты справедливо запрещен, но ты должен перестать служить на это время. Это будет честно. Это будет вот по тем самым правилам, о которых ратует схемонах Сергий или те люди, которые его поддерживают. Простого христианского правило, которое священник должен знать, не исполняется, если оно не исполняется, вот, то все остальное – это сотрясение, надо сказать, временами достаточно обаятельное, прелестное, зажигательное, но тем не менее все сотрясение воздуха. А раз это сотрясение воздуха, да, вот, то если бы это было сотрясение воздуха человеком, которого никто не окружает, которого ничего не зависит, ну ладно, это можно было потерпеть. Это сотрясение воздуха там, где не сотрясение воздуха должно быть, а приложение хлеба и вина в тело и кровь Спасителя. А вот здесь уже это совсем как-то плохо. Ладно, ты сам не потерпел, вот, но зачем людей обманывать? Они сейчас, те люди, которые там уже есть, они сейчас находятся в крайне опасном положении. Вот. Ну, понятно, да, и с точки зрения общественной, но и с точки зрения духовной, потому что как? Зачем такой обман?
Вот, батюшка, хочу еще вам задать вопрос, как пастырю уже достаточно продолжительного по времени. У нас в России, да, есть проблема вот этого народного православия, когда людей вот тянет...
Сразу скажу, что эта проблема, видимо, вера, смешанная с язычеством, с политикой, да, и тому подобное, да. Такая проблема, она есть не только в России, но и во всех местах мира.
Вот почему у людей да. Вот есть вот это вот неоспоримое желание, несмотря на то, что сейчас огромные количество информации в открытом доступе, да, у нас есть всякие курсы, катехизаторские беседы, огласительные, батюшки на приходах проводят, и многие ведь даже ходят, и некоторые даже из них заканчивали эти курсы, но вот все равно вот это вот какая-то нестерпимая любовь к этим суевериям каким-то, к каким-то теориям заговора, вот она все равно вот просто цветет и пахнет, и ни в коем случае никак не искореняется.
Мне кажется, здесь дело вот в чем. Можно посмотреть один из важнейших укоров, которые, например, митрополит Кирилл, он и раньше это делал, но в открытом письме отцу Сергию адресовал, это то, что он проповедует не Христа очень часто, а проповедует какие-то другие вещи. То есть, ну вот я из тех проповедей, которые я слышал, я узнал, не то чтобы я раньше этих слов не слышал, но вот так часто повторяемое, я узнал очень... Я узнал, что можно часто повторять во время проповеди слово «каганат», например. Мне без разницы, в общем, я про каганат слышал достаточно давно, вот, и там хабадники. Я как-то недавно сидел там за столом, как-то разговаривал, говорю, мне как-то, я вот сейчас вспоминаю, говорю, я вот за столько лет, сколько я служил, сколько раз я на проповеди сказал слово масоны, нет ли здесь у меня какого-то, ну, провала в моей проповеднической деятельности? Я, кажется, говорил слово масоны, но как-то вскользь, вот, ну и такого рода все. Эта проблема существует, но все-таки мы говорим о христианстве, а не о чем-то другом. И когда мы касаемся вот этой проповеднической деятельности, когда мы касаемся того, что люди так достаточно серьезно увлекаются борьбой с мировым правительством, тут два момента. Один момент состоит в том, что эта проблема есть, то есть, когда мы говорим о теории заговора, о конспирологических вещах, ну, эта проблема есть, короче говоря. То есть, множество людей, которых, ну, все-таки не стоит записывать сразу в сторонники теории заговора, там, в конспирологи патентованные, они видят крайне грозные, крайне неприятные, ну и так далее, тенденции в том, что действительно мы, возможность нашей свободы в каком-то смысле действительно становится все ее меньше и меньше. При том, что именно свободы для настоящего существования, а не свободы для травяного существования. Ну, когда, то есть, тебе насыпают в кормушку не пойми чего, и в смысле еды, и в смысле той же самой информации, которой действительно много, но временами, когда я впадаю в какое-то ужасно печальное состояние, говорю себе, вот сегодня утром беседовал, говорю, надо все, был бы я царем, да, я бы запретил все средства массовой информации, вот, вплоть до того, что моя рука покусилась бы и на радио «Воскресенье». Вот, но потом я сменил гнев на милость и сказал, хорошо, пусть они останутся. Если серьезно, эта проблема есть, но чем неприятна борьба против мирового православия для христианина, тем, что она очень увлекательна, и она не предполагает того, что ты следишь за своими немощами, за своими этими самыми грехами. То есть про это можно очень много говорить, но когда ты в состоянии войны находишься, оно такое мировое представление, оно далеко достаточно, вот, и ты вполне можешь так с ним бороться очень сильно и шашкой там размахивать, не в фигуральном смысле, вот, и ты будешь выглядеть очень круто при этом, особенно если у тебя соответствующий темперамент, особенно если ты, так сказать, можешь жечь глаголом и тому подобное, это очень увлекательно. Прямо вот, ну, не знаю даже, с чем сравнить. То есть, 1, 2, 3, 4, 5 раз ты произнес зажигательные проповеди по поводу мирового правительства, хабадников и хазарского каганата, вот, и там дальше тебя за уши не будет оттащить от этой кормушки. Вот, и главное, отдача в этом смысле очень сильная оказывается, потому что это же все проповеди о том, как нас обидели, о том, как нас презирают, о том, как нас хотят контрапупить. Вот. И главное, это очень возвышенно, это же борьба за православие, там, за свободу православия и так далее. Это обязательно это рассказ о предательстве, причем о предательстве, которое проникло в самые, так сказать, высшие эшелоны, то есть кругом измена. Это же круто. Кругом измена. Вот. И при том, причем про кругом измена говорит не человек, который понимает силу этого слова, ну, как, допустим, император Николай, да, а это ты говоришь, и люди такие стоят, и такие, да, ничего себе, бояре-то, там, царь-то не настоящий, там, бояре, то есть это очень увлекательно, не знаю, с чем сравнить, никакая, это некое состояние преследования.
Азарта?
Азарта, конечно же, да, то есть это такое состояние очень прелестное, так, самоподзавод еще такой здесь, конечно, сильный и прелестный, наверное, вот, и все, кто против тебя хоть как-то высказывается или не поддерживает тебя в этих твоих инвективах хорошо и дружно, они сразу отказываются под подозрением. Ну, такое мы видели уже. Такое уже было в нашей истории.
И не раз причем.
Вот, и не в нашей истории это было, и во многих историях других стран и в истории христианства такое бывало уже. Бывало, и всегда это заканчивалось, ну, не очень радостно. Почему я про это говорю? Потому что если бы это было просто абсолютно пустое место, да, ну, то есть это вот был спор совершенно пустой там или еще что-то. Нет, здесь есть значительно, здесь очень много каких-то верных вещей. Здесь очень много действительно вещей, событий, угроз, которые люди и совершенно не истерически настроенные видят. Ну, вот. Но зачем это так истерически обсуждать? Зачем говорить, что все пропало, айда до нашего каземата? Это вопрос. Другое дело, что вот такой мой вопрос, он обличает во мне, например, несомненного поборника злобного экуменизма, значит, и приплаченного или неприплаченного агента мирового правительства. То есть такой вопрос, он не представляется просто возможным. Даже спокойное какое-то обсуждение, спокойное, без криков, там, без самоподзавода вот этого, это уже знак того, что ты не понимаешь этой проблемы. Ты не способен, ты слишком теплохладен. Ну, вот. Поэтому я уже себе наговорил, короче говоря.
Приговор. Отец Алексей, как быть отдельно взятому человеку или семье, да, у отца Сергия, у схигумена Сергия, правильно будет говорить, огромное количество видео, да, почитателей, которые говорят, мне конкретно он помог деньгами, какими-то, да, там связями, и это действительно так и было. Действительно
так и было.
У нас у каждого есть, может быть, такой батюшка, который нас привел, где-то помог, еще что-то, и вот сейчас он что-то надломилось, да, он что-то странное стал говорить.
Речь идет о благодарности. То есть, да, человек, да, говорит, я благодарен.
Я не могу теперь против него пойти.
Я благодарен ему, потому что он вот когда был иеромонахом, когда он был игуменом или схиигуменом, вот я, он мне очень много хорошего сделал, и теперь, когда все говорят, что он бывший схиигумен, когда он просто схиимонах, я этого принять не могу, так сказать, я не могу его предать. Но благодарность, наверное, заключается не в том, чтобы всякое движение, всякий поступок человека, которому ты благодарен, поддерживать.
Но тут ведь примешивается то, что он батюшка, он не просто какой-то знакомый, но
я понимаю,
он священник, духовное лицо.
Правда, достоинство, честь, присяга, они касаются, в том числе, тем более они касаются духовного лица. Вот. И здесь мне бы не хотелось, я надо это себе представлял, мне бы не хотелось очень находиться в такой ситуации, когда крайне дорогой твоему сердцу человек поступает настолько неверно, и что ты можешь ему сказать? Хватит ли вообще смелости, хватит ли вот какого-то сердца это высказать? Это они находятся в сложной очень ситуации. Вот. с точки зрения, может быть, не правды, то есть по правде это понятно, а с точки зрения именно той самой человеческой признательности. Очень хорошо поэтому просто сказал по этому поводу член епархиального суда нашего, отец Петр Мангелев, он говорит, да, это все доброе, то, что было, это было и осталось, но то плохое, что сейчас есть, ну, я его не цитирую, передаю, да, но теперь это то, что, с чем мы имеем дело. И те плохие поступки, которые сейчас совершаются, они бросают печальную тень на то, что уже произошло. Какое-то прекрасное, благое, хорошее. Ведь и у отца Сергия, насколько я понимаю, те люди, которые хорошо его знают, они говорят о нем как о человеке, который, видимо, принес некое сильнейшее покаяние после тех ужасных вещей, которые он творил. Но потом что-то происходит, и он, может быть, не может удержаться на высоте этого покаяния, потому что слишком его хвалят, получается. Вот. Перенести людскую благодарность, особенно заслуженную, крайне тяжело. Для человека, тем более для человека такого, который стоит на духовной горе, скажем так. Ну, потому что он же монах, схимник, был священником. Вот. Он должен был понимать, со стороны, если что, эти нападки будут очень серьезны. Вот, и поэтому та благодарность, которая у людей есть к нему, она не обязательно должна выражаться в одобрении этих поступков. Зачастую благодарность или любовь, она выражается и в некой суровости, в том, что ты правду человеку говоришь. Даже рискуя тем, что он тебя будет после этого обижать, не любить, вот, и не хотеть с тобой общаться, и ты будешь лишен возможности к нему обратиться. Благодарность, любовь, наверное, пусть так действует. Мы ведь понимаем, что и сам Господь временами не очень, ну, скажем так, ласково обращался к тем людям, которые ему что-то его что-то спрашивали. Но он же не значит, что он их не любил. Любил, конечно, очень сильно, так как никто из людей не может этого делать. Вот, и поэтому, как этим людям относиться, понятно. Другое дело, что какой-то не был бы хороший человек, ну, возвращаясь, да, прекрасный человек, а вот ты можешь так сильно ошибаться при всей своей хорошести, прекрасности, что ни в сказке сказать, ни пером писать. Хорошие-то люди или люди одаренные, их ошибки поэтому-то тем более опасны. Если бы человек не одаренный, если бы человек не наделенный даром утешения какого-то, не знаю, если бы такой человек ошибся, этому не было бы так больно, это не было бы так разрушительно. А здесь мы видим огромный обман получается. Начиная от той самой не пойми куда пристроить благодарности у этих людей и заканчивая опять же тем, что они хотели бы все-таки прийти, если так серьезно подумать, не к отцу ведь Сергию, а к Богу, вот, и в том числе и, можно сказать, в каком-то сущностном, мистическом смысле, то есть в таинстве Евхаристии, а этого, получается, не происходит, поскольку таинства не совершаются сейчас. Вот это ужасно.
Большое спасибо, отец Алексей. Я думаю, что самое главное, да, как вывод нашей передачи, мы можем пожелать нашим слушателям быть более внимательнее, да, на своем духовном пути, потому что путь сложный, оступиться очень легко, и как-то надо все-таки стараться очень осторожно идти, чтобы действительно причастие не стало во вред и...
Это узкий путь, и сейчас мы говорим, не касаясь только лишь что там, Среднеуральского монастыря, потому что вообще, я, кстати, вспомнил, есть пример настоятельницы монастыря, матушка Варвара, она же с самого начала была в послушании отца Сергия, так? Вот, но у ней нашлось какое-то, и у некоторых насельников, и у многих людей нашлось мужество сказать «нет, так нельзя». Хотя их за это наругали и выгнали. Вот.
И сейчас всячески порицают.
Да. У них... Они неосторожничали, получается, здесь. То есть они, насколько я знаю, насколько я слышал, они пытались это сказать очень почтительно. Вот. Но здесь, вот здесь конкретно, да, осторожности-то вот той самой не было у них уже. Потому что, ну, либо ты говоришь правду, либо нет. Они сказали, молодцы. Ну, то есть я вот не хваля это говорю, так сказать, просто вот про себя думаю. Ну, вот это сильно очень. А вот они поступили как-то действительно по любви, наверное. А в остальном... Понятно, что эта тема больше, более широкая, чем просто разговор о конкретном случае, хотя и настолько вопиющим, вот, и она предполагает, что человеку надо действительно быть, то, что осторожнее, блюдите, как опасно ходите, говорит Священное Писание, блюдите, то есть понятно, что это церковно-славянское слово может нам показаться замшелым, но в русском языке это... Возвышенность этого слова, она показывает, что действительно мы сталкиваемся часто с тем, что раскол, вред приходит не от тех людей, которых мы ожидаем, там, всяких разных ужасающих, там, либералов и тому подобное, хотя это, а вот, либерал, сейчас слово ругательное или нет?
Смотря для кого.
Смотря для кого, да. Ну, хорошо, то есть мы сталкиваемся с тем, что часто это, исторически это так происходит, тех людей, которые говорят, вот мы это правило, мы это правило, а сами эти правила, допустим, нарушают. Вот, то есть, и вот в этом смысле, конечно, пример довольно показательный. И печальный, и горестный. Но один внимательный человек меня спросил, говорит, что, ну, отец Сергий до конца там отпал от церкви или нет? И он же остался все равно, пока, по крайней мере. То, что он сейчас делает, ведет его, к сожалению, дальше и дальше. Он остался схемонахом Сергием. Да, он остался схемонахом Сергием. И, вот. И я понимаю, что этот человек пытается как-то за него просить Бога. Насколько это дерзновенно, это другой вопрос. Но то, что множество людей, которые как-то любят этого человека, они не оставляют о нем какой-то молитвы, при этом говоря, что он поступает ужасающе, скверно, нечестно, обманывая тех людей, которые надеются получить, прийти, вернее, к Евхаристии в той же самой, да, тем не менее, не оставляют этой молитвы. Вот это, вот это важно, вот это важно. Дай Бог.
Большое спасибо, батюшка, за нашу беседу. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма святителя Николая Чудотворца на Синих Камнях города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, друзья.